продолжаем сегодня разговор о, как мы уже выяснили, святом царе Иоанне IV Васильевиче по прозвищу Грозный. Итак, у нас сегодня в гостях опять Вадим Петрович Кузнецов. Это выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная». Здравствуйте, Вадим Петрович.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня продолжаем разговор. И начнем мы с убийства святителя Филиппа Иоанна IV Васильевичу Грозному и его верному опричнику Малюте Скуратом. То есть как бы приписывают вот этот страшный грех.
Действительно, среди нескольких клевет, имеющих достаточно, в общем, тяжкие обвинения против государя, имеющих последствия, ведь эти обвинения попали даже в некоторые редакции житий святителя, к сожалению, о чем и пишет в своей книге митрополит Иоанн Снычев, что нельзя верить этим житиям, написанным в прошлом веке, которые не базируются на летописных источниках. И все слова, которые эти писатели, ну, в общем, это на их совести, вложили в уста святителя Филиппа против государя, они не заслуживают никакого доверия.
То есть я вот прошу прощения, Вадим, это можно сказать так. Наши, значит, писатели пишут свои как бы романы на исторические темы.
Художественный
вход,
вымысел.
Да, в художественный вымысел. И тут уже идет, конечно, вот вход все подряд. И ложь, и клевета, и какие-то неверные факты, цифры.
Обвинение тяжкое, потому что как бы государь сделал так, что первый иерарх русской церкви погиб. Ну, что ж сказать на это? Вот поможет нам как раз книга митрополита Иоанна.
«Самодержавие духа». И что же произошло с святителем Филиппом?
Ну, прежде чем стать московским митрополитом, он был избран государем, ведь государь считал его достойным этой кафедры. И государь достаточно долго уговаривал его занять московскую кафедру. У них были очень хорошие отношения, но враги царского престола решили поссорить митрополита Филиппа с царем Иоанном Грозным, и поэтому начали целую кампанию клеветы. Митрополиту наговаривали на царя всякого рода небылицы, которые он не мог проверить. Таков характер был этой дезинформации. Царю, напротив, наговаривали на святителя Филиппа. Причем эти заговорщики следили за тем,
чтобы они лицом к лицу не встретились, не выяснили это все, да?
Да, чтобы недоразумения эти не разрешились при личной встрече. А ведь это могло случиться. Этот заговор против митрополита Филиппа с целью его свержения возглавлял владыка Пимен Новгородский.
Ага, значит, это был архиерейский заговор против царя Ивана и святителя Филиппа.
Разумеется. Владыка Пимен вообще-то сам мечтал занять его кафедру, стать вот московским митрополитом.
Зависть. Основа зависть.
Ну и к тому же
властолюбие и так далее.
Его принадлежность к известной новгородской ереси делала такового претендента на московскую кафедру очень опасным. Клевета длилась достаточно долго.
То есть я вас правильно поняла, он претендовал на место святителя Филиппа, который занимал кафедру в Новгороде.
Именно это я имел в виду.
То есть подсидка, как у нас по-простому говорят, подсиживал святителя. Так.
Клевета это длилась по времени достаточно долго, но очень странно, что ни святитель, ни государь долгое время не реагировали на эту информацию. Хотя, по расчетам клеветников, давно должны были уже перессориться. И тогда заговорщики начали готовить духовный суд против святителя Филиппа в его монастыре, где он раньше был игуменом Соловецком. Подговорили и подкупили около десятка монахов во главе с тогдашним игуменом, кстати, учеником Филиппа. Подговорили, чтобы они на соборе дали показания.
Ложные показания.
Ложные показания. И подтвердили официально на соборном разбирательстве эти клеветы.
На святителя Филиппа.
Царь Калычева разрешил провести соборное расследование. Он присутствовал, выслушал всех свидетелей. И собор принял решение лишить кафедру святителя Филиппа. И царь оказался перед выбором, как ему отнестись к решению собора. Ведь с формальной точки зрения вина его была доказана, что были всякого рода канонические нарушения. Еще в бытность его игуменом в Соловецком монастыре.
Так.
И, в принципе, государь, конечно же, не поверил тому, что говорили о явной такой злонамеренности митрополита Филиппа, его антигосударственном каком-то настрое.
Угу, против царя.
Но он как бы подчинился духовному собору, подчинился его решению. И, в принципе, собор ходатайствовал о том, чтобы государь, так как он по церковному праву
он
имеет...
является ведь главой церкви, царь,
да,
по канонам.
Он имеет право даже сана лишить любого архиерея, лишить кафедры.
И он тут проявил смирение перед архиерейским постановлением.
Да, перед архиерейским собором он смирился, и они ждали утверждения, ведь царь должен утверждать соборное решение.
Так.
Они ждали, когда он утвердит
так
соборное решение.
И что же произошло?
Сана, конечно, он снимать с митрополита Филиппа не стал, но временно, ну как бы на покаяние, послал...
Отстранил его от деятельности.
Отстранил, угу, да, послал в монастырь. В заточение, как тогда говорилось. Ну, угу, разумеется, это не какой-то тюремный режим, угу, а на покаяние, на молитвенное...
Он не имел права, да, выходить за территорию монастыря.
Вот да, то есть он жил там так, как простой монах.
Угу.
Вот. Послан на покаяние. То есть, угу, в таких случаях эти наказания...
То есть это не была тюрьмой, да, как многие носят, думают, что вы заковали там в цепи, посадили в камеру, не давали есть, как наши историки доказывают нам, лжеисторики. Хорошо. Ну что же, тогда, может быть, на время оставим мы святителя Филиппа в монастыре и отправимся в Новгород. Обратимся... Осветим этот поход царя Иоанна Грозного на Новгород. Почему он срочно собрал свое опричное войско и направился в Новгород?
Да, судьба святителя Филиппа действительно связана с этим походом государя на Новгород, где он решил еще раз серьезно разобраться с новгородскими еретиками. В принципе, уже отец и дед его против этой ереси предпринимали...
Имеется в виду царь Василий III. Василий Иван...
Великие князья.
Да, и
Василий
Иван
III.
Иван III, да.
Собирали несколько соборов. В 1501, 2, 3 и в 1504 годах. Прошло несколько церковных поместных соборов, которые занимались только этой новгородской ересью.
Вот. Ересь была страшная, но на самом деле, ведь, да?
Да, занесли ее в Новгород два иудея, Схария и Шмойла Скоробей, такие названия их носили. Отвергались все православные догматы, не признавалась Пресвятая Троица, Иисус Христос как Богочеловек отвергался, ну и вплоть до иконоборческой ереси. Но предлагалось исповедовать эту ересь тайно. Даже священники оставались, как бы, по видимости, священниками, служили в храмах. архиереи даже были, заманили их даже.
Втянуты.
И продвигались они достаточно быстро, захватывая позиции как в церкви, так
вот
и в государстве.
Почему они восстали на святителя Филиппа? Вот теперь мне много понятно, потому что святитель Филипп, он занимался сектоведением. И он прекрасно знал вот этот заговор против православия в Новгороде. И прекрасно знал, кто из иерархов был втянут в это. И для того, чтобы он не раскрыл царю Иоанну, кто лично этим занимался, они решили убрать святителя Филиппа. Руками кого? Но это мы попозже скажем. Сейчас, вот, может быть, вы нам прочитаете несколько какие-то мысли. Вот я знаю, что Иосиф Болоцкий занимался
обличением. Чтобы немножко было понятно, о какой ереси речь идет, и как серьезно церковь с ней боролась, прочитаем несколько цитат святых, участвовавших в соборе 1504 года. Этот собор от трех предыдущих, занимавшихся тем же вопросом, отличался своей радикальностью в решении этой проблемы. То есть впервые было принято соборное решение о казни еретиков. Почему это произошло?
То есть какие-то такие лояльные меры уже не помогали.
Совершенно верно. Терапевтические средства не помогали. Угу. Увещевание длилось, чтобы эти люди отошли от этой ереси, десятилетиями.
Угу.
Вот. Но она цвела пышным цветом.
Так.
И была уже, в общем-то, угроза для церкви и государства, потому что и в государстве, например, второй человек после царя, министр иностранных дел Федор Курицын, диак посольского приказа, и в церковной иерархии митрополит московский Зосима в то время, они уже входили в эту секту,
вот,
новгородскую ересь. То есть вот какие позиции они уже заняли. И нужно было принимать уже срочно хирургические средства для отсечения этих гнилых членов, как говорит апостол Павел, от тела церковного. А для того, чтобы показать, что Иоанн Грозный не самый грозный это был для еретиков, что были святые намного более грозные для еретиков, процитируем, например, святителя Геннадия Новгородского. Это святой как раз новгородской епархии, который жизнь посвятил и отдал в борьбе с этой ересью. На соборе он прямо говорил, цитирую: «Мы собрались на собор не для того, чтобы плодить разные мнения о нашей святой вере, а для того, чтобы еретиков резать, вешать и жечь».
Вот так, ни больше, ни меньше.
Конец цитаты.
Так.
Его друг, преподобный Иосиф Волоцкий, тоже вынужден был на
соборе. Я-то говорил святой.
Это вот такое. Оба святые.
Да, да.
Угу. Конечно. И враги церкви до сих пор требуют от нас деканонизации этих святых.
Вот что делается.
Именно потому, что
они были так сказали.
Серьезными оппонентами в этом вопросе. Преподобный Иосиф Волоцкий на соборе, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос, прочитал специальное слово о казни еретиков. Оно тоже опубликовано, в принципе. Смысл его выступление заключался в том, чтобы обосновать с религиозной точки зрения мотив казни. Ведь чаще всего современные люди знают о институте инквизиции, который существует в католической церкви, где
без разбора много там делалось, много неправильно.
Где людей, обвиненных в том или всем, там, в ереси, в колдовстве и так далее, просто разлучали душу с телом, то есть казнили, и, как они сами говорили, отправляли эту душу в ад. Вот. Мотив православного учения о казни совершенно противоположный. Совершенно противоположный. Иосиф Волоцкий рассуждает так, что вот эти вот многодесятилетние увещевания еретиков ни к чему не привели. Они только изображали притворное покаяние, чем губили свои души для вечности. По учению церкви нет ничего ценнее, чем душа человека. И церковь Богом на земле установлена для спасения душ. Это главное. Поэтому церковь обязана делать все для этого. Для спасения погибающих душ. И поэтому Иосиф Волоцкий сказал, что мы обязаны, раз уж мы временем проверили, отнять у этих несчастных людей, изображающих притворное покаяние, отнять мотив. Мы должны принять решение о казни непременной. И тогда они, зная точно, что будут казнены, вынуждены будут...
искренне покаяться. У них будет такая возможность.
Ну, выбирать, во всяком случае. Угу. Да. У них не будет возможности каким-то притворным покаянием избежать суда, казни. И тогда, говорил Иосиф Волоцкий, мы дадим возможность, шанс на спасение душ этих несчастных. Другого способа нет. Если мы, говорит, такого решения не примем, то мы тогда сами своими руками души этих несчастных отправим
вот в
ад. Да. То есть погибнут они по нашей причине. И поэтому он призвал пастырей не губить своими руками этих несчастных, а дать им
возможность искренне покаяться.
Последний шанс на покаяние. Как говорит апостол Павел в одном из посланий, предать тело в измождение для спасения души в последний день. Конечно, царь Иван Грозный знал о том, что многие десятилетия эта брань против новгородских еретиков велась с переменным успехом. Очень трудно было их выявлять, ведь эта секта была тайная. Вот. И он отправился в Новгород для того, чтобы производить следующее
расследование,
выявлять этих еретиков. Были специальные богословы, сектоведы, это называется сравнительное богословие или апологетическое богословие, вот, которые могли по специальной сетке допроса, как говорится, читай, толкуй, выявлять людей, которые только называют себя православными, на самом деле исповедуют ереси. И выявлять этих еретиков было достаточно легко этим специалистам. Среди таковых и был митрополит Филипп. Он был богословски очень образован, и царь захотел воспользоваться его знаниями и взять его с собой. Поэтому, как только государь направился в Новгород, он на полпути остановился в Пскове и послал своего верного опричника Григория Малюцкого-Ратбельского в монастырь, где находился в заточении митрополит Филипп.
Чтобы тот вызвали из монастыря, и чтобы святитель Филипп помог Иоанну Грозному в решении этого вопроса с еретиками. То есть осветил это, как бы, да, своими знаниями.
Царь нуждался
в помощи.
В помощи святителя, безусловно. Угу. У них личной вражды, в общем-то, никакой не было. Между ними, значит, проехали там другие люди. Таким образом, мы видим по летописным источникам, это написано в книге митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, о том, что его близкий опричник Григорий приехал в монастырь и не только не застал митрополита в живых, но он приехал уже на третий день после его загадочной смерти. И, в принципе, он приехал в день погребения. Он участвовал в погребении и сразу после похорон.
Вот как! А нам ведь, смотрите, все уже прогружали, что Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. То есть такой по святым делам земной человек и совершил такой страшный грех.
Вот очень хорошо, что митрополит Иоанн в своей книге не стесняется этим житиям, написанных в середине, конце прошлого века,
Как нам лгут, как нас обманывают, а, лжеисторики.
Предлагает им просто не верить. Более того, там даже придумали, как вошел он в каземат какой-то, где там в заточении находился митрополит Филипп. Между ними обоими произошла какая-то вот при встрече, разговор.
То есть это все вымыслы, вымыслы, вымыслы.
Разумеется.
Даже не будем об этом говорить, чтобы...
Да. Сказано, что он без свидетелей был.
Значит, Малюта Скуратов, Бельский, приехал на третий день уже, когда свидетеля Филиппа предавали земле на погребение. Что было дальше?
Ну, это фактическая сторона.
Да.
А мотив тут понятен. Еретики прекрасно знали, что готовится поход государя с опричниками на Новгород, и что государь хочет воспользоваться помощью свидетеля. И убрать его была их задача основная, потому что он был очень серьезный против них свидетель.
Угу. Теперь многое становится понятно.
Тут и мотив понятен.
Да.
А уж потом, позднее, при помощи так называемых историков, начали валить уже с больной головы, как говорится, на здоровую.
Какой же грех все-таки, знаете, я думаю, на этих историков, которые оклеветали вообще и извратили нашу историю, оклеветные на царе, если они не покаются, я не знаю, что их может ждать. Потому что их плоды, их плевелы, которые насадили в сердцах и душах, душах людей, это страшный грех. Если не раскаяться, не знаю, что их просто ждет. Кошмар. Так, и что же произошло там, когда Иоанн Грозный пришел в Новгород?
Произошло следствие. Часть еретиков были выявлены. Из них часть были казнены, часть помилованы.
Угу. Сколько было, кстати, казнено еретиков? Нам ложные истории доносят, которая пришла с Запада, что 700 тысяч казненных, а 700 тысяч даже не было населения такого. Все население, по-моему, России было всего-то 200 тысяч. Вся Россия. Так что это очевидная ложь.
Это по сведению иностранных туристов, угу, которые сюда заезжали по своим делам. Угу. Такая безумная цифра действительно присутствует. 700 тысяч. Но она абсолютно несерьезна во многих отношениях. По летописным источникам 120 человек было пострадавших в Новгороде в связи с этим разбирательством. Причем наказывали в основном людей, которые в этой иерархии сектантской, еретической, были не на последних ролях.
Это очень интересно. Так, значит, на самом деле было казнено 120 по книге владыки Иоанна, да? Сначала.
Да, он указывает, что это летописный.
А переписали и накрутили цифру 700 тысяч. Вот представляете разницу? 700 тысяч или 120 еретиков? Разница есть? Очевидная ложь. Владыка Иоанн замечательно нам это показывает. Так, а вот что произошло вот с преподобным Арсением, с убийством преподобного Арсения, расскажите, Владимир Петрович,
да,
об этом
с
тоже.
С цифрами, с этими, конечно.
Писал владыка Иоанн.
Как бы получается, у страха глаза великие, и цифры тут нулей приписали много. А ведь 120 человек, много это или мало? Много или мало? Сейчас мы приведем конкретный факт исторический, который будет доказательством, что не всех казнили, кого надо было бы казнить.
Угу.
Жил в то время в Новгороде преподобный, святой, канонизированный ныне уже, преподобный Арсений, затворник.
Новгородский.
Новгородский святой. И когда государь закончил свои дела в Новгороде и собрался идти на Псков, то старец Арсений, затворник, пришел к нему и говорит: «Мне Господь открыл, государь, что ты собираешься из Новгорода идти на Псков». Он говорит: «Да, действительно. Так вот, мне Господь открыл, что по той дороге, которой собираешься пойти ты, на тебя готовится покушение, нападение, засады. И на опричников. Поэтому Господь хочет, чтобы я указал тебе другую дорогу». Государь с радостью согласился и сказал, что утром, когда будут они выступать, уже возьмут преподобного Арсения с собой. Утром он не пришел. Послали за ним.
Арсений не пришел,
Арсений,
да?
Арсений Старец не пришел. Угу. Послали за ним в келью. Лежит мертвый, заколотый ночью кем-то.
В ложе крови, да.
Ну, опять понятно, что кому нужна была смерть этого старца, святого человека. Видимо, тем, кто
да.
не раз, и не два, и не три угу. пытался
то есть не,
уничтожить государство,
не так хорошо, не так хорошо почистить Новгород государь со своим опричным войском.
Видимо, надо
оставались
было
вот
еще
эти.
Кого-то. Видимо, 120 угу. это маловато.
Да. Так, дальше.
Вот это хороший пример того, как святые не просто дружили с государем, знались подолгу, но и при личных встречах однократных тоже очень хорошо относились к нему mm-hmm. лично, к его духовному устроению, mm-hmm. к его деланию, к его подвигам. То есть забота святых о государе в житиях святых очень много имеет
пример. Покровительство самого Господа Бога над царями. Так что они просто в руках Божьих уже помазанники. Хорошо. Есть у вас какие-то еще примеры покушения на жизнь царя Иоанна?
Примеров-то очень много. Но тут важно не покушение, которое планируется либо угу. врагами видимыми, либо невидимыми, а важно дивное Божие заступничество через святых.
Угу.
В одном житии описывается, как один святой явился государю, святой умерший давно, святой так. канонизированный,
угу.
явился видимым образом государю, который готовился в полдень по своему обыкновению выйти к боярам и послам, официальный прием был назначен ежедневно на одно так, и то же время так. совершался. И он задержал его выход. Он просил государя опоздать на несколько минут, который готовился в полдень по своему обыкновению выйти к боярам и послам. Официальный прием был назначен ежедневно на одно так, и то же время так. совершался. И он задержал его выход. Он просил государя опоздать на несколько минут. То есть не выходить вовремя. Государь послушался этого святого. Что же произошло в это время в палате, в которой много знатных людей, в том числе и послов иностранных государь, ожидали выхода царя? Произошло то, что сводчатый тяжелый каменный потолок обрушился, и многие из них погибли.
В тот момент, когда должен был в палату, выйти. В зал выйти государь. Царь Иоанн IV. То есть готовилось это убийство, запланировано уже было.
Ну, mm-hmm. Богу было известно о том, что люди погибнут, mm-hmm. были увечные в результате mm-hmm. этого обрушения
потолка. И Бог предупредил царя Иоанна, то есть спас ему жизнь.
Да, видимо, Господь заботился о нем.
Mm-hmm.
Государь был в руках Божьих
да.
нужным для того, чтобы да. спасти целый народ.
Да. Так, дальше. Это так важно, что вы говорите. Итак, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». У нас в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Дальше что было, Вадим Петрович?
Царь Иван Васильевич Грозный отправился в Псков. Там тоже, по сведениям следствия, находились некоторые представители этой ереси новгородской, представители этой секты. Они, конечно, знали уже о казнях в Новгороде. Вот. Понятно, чисто по-человечески перепугались. Их посетил страх за свою жизнь. Вот. На подходе к Пскову государь услышал, как звонят все колокола псковские. И он умилился, и, как написано в летописи, сказал, что, видимо, они к каются и не сделаю зла городу сему.
Угу.
То есть он еще не вошел в город, а уже твердо решил остановить преследование этих людей.
Девятиков.
Раз они, значит, пытаются
умилостивить так Бог, царя, да.
Дают угу. такой знак покаяния,
угу, угу.
потому что к утренней еще было звонить рановато.
Угу.
Вот, по времени.
То есть они царя принимали не в штыки, а с таким благовестом, праздничным звоном колокольным, встречали радостно царя.
Государя встречали и иноки Псково-Печорской обители, в частности, настоятель, святой преподобный Корнилий Печерский. Они знались давно. Государь даже был с ним в переписке, в очень хороших отношениях. Вот. Дары всякие присылал в монастырь. И вдруг мы читаем у светских так называемых историков о том, что государь не слазит с коня, вынул саблю и отрубил голову Корнилию.
Ну, преподобного. Даже, ну так царю даже делать не подобает. Это можно сделать только, может быть, даже делать кто-то из войска царского или кто-то. Но сам царь этого делать не мог.
Во-первых, преподобного Корнилия, так же, как и...
У него, да, простите, для этого, в общем-то, и слуги есть. Чужой царь будет сам рубить кому-то голову, что...
Ну, несколько искусственно,
надуманная ситуация. Надуманная, конечно.
Потом, ведь историки очень легко проверяли, кто действительно был казнен по приказу государя, потому что государь был очень набожный, казни предпринимались для спасения этих душ несчастных, угу. и их имена записывались по приказу царя. Специальные синодики поминальные,
угу.
рассылались по монастырям. Синодики эти сохранились.
Сам царь о них молился.
Синодики-то сохранились.
Да.
И всего казненных за все его время царствования. Всего было несколько сот человек.
Вот так.
Кстати, ни Корнилия, ни Филиппа, таких имен там нет. Это, кстати, не
говорит
просто косвенное,
том, что...
а может быть даже прямое доказательство,
что совесть царя была чиста перед Богом.
Эти люди, их смерть никакого отношения к воле государя не имеет.
Угу.
Вот митрополит, и он в своей книге тоже затронул эту конкретно клевету об убиении Корнилия собственноручно самим царем. Поэтому мы читаем в современной литературе много всяких небылиц. Например, тот же изменник царский, князь Курбский, в своей книге о преступлениях государя, которую он написал и издал за границей.
Лжепреступлениях.
Потому ну, мнимых преступлений,
да, мнимых,
конечно.
Да.
Он там указывает дату убиения царем преподобного Корнилия, 1577 год. Сам он в это время уже в России не был. Откуда он взял вообще эту дату и способ смерти преподобного, совершенно непонятно. Если мы посмотрим, что выдолблено на плите
на гробнице да.
преподобного Корнилия, там да, дата... 1570 год, а у Курбского 77-й.
Сам себя засветил этот Курбский, да, предатель?
Ну, странно, что, по мнению Курбского, Корнилий прожил после своей смерти еще 7 лет, да еще вкусил смерть от царя.
Да, ну, это очевидная ложь, конечно.
И на это митрополит Иоанн не случайно обращает внимание, потому что летопись – это источник. И история может базироваться только на источниках. В противном случае это уже не историки. А это своего рода диверсанты, которые, зная...
Знают, что они делают.
Знают, что они делают.
Да. Ну что же, давайте сейчас поговорим об отмене земщины и опричнины. Ведь царь говорил, что это разделение государства на земщину и опричнину возможно только... при сильной царской власти. И он запрещал использовать и название опричнины, и ношение одежды, особенно черного цвета, потому что форма опричников, она была не просто черного цвета, они ведь были монахи, и это отражалось именно на цвете их одежды. И потому он как бы запретил. Вот расскажите об этом. Используйте эту атрибутику, одежду, название.
Разделение Руси на земщину и опричнину произошло неожиданно, но также неожиданно произошла и по царскому указу отмена земщины и опричнины, и также неожиданно это разделение исчезло. В чем дело? Почему это произошло? Почему это произошло через 3,5 года? Что вообще произошло? В предыдущий раз мы говорили уже о мистической стороне этого разделения, о том, что это преобразование последней брани в конце мировой истории между добром и злом, когда весь мир разделится на 2 царства. Царство Христа и царство Антихриста. И как только государь закончил писать эту историческую икону будущей победы, так сразу же земщина и опричнина были отменены. Почему 3,5 года? Да потому что последний государь как раз нам обещан на этот период. Об этом и в Священном Писании говорится. Половина седьмины. Таким образом, мы видим, что опричнина – это очень серьезная вещь. Это церковно-государственный инструмент для решения задач глубокого мистического смысла, значения. Угу. Вот. И шутить на эту тему, значит, никому не стоит. А современное скоморошество
с применением опричной одежды и так далее.
Одежды, терминологии. Ведь не секрет, что есть люди, которые себя
знамена опричными
называют опричниками, свое служение считают опричным.
Да.
Они, видимо, забывают о том, что был царский указ.
Не использовать
о том, опричный. Что в связи с тем, что опричнина отменяется.
То есть она выполнила свою функцию.
О том, кто в будущем будет вспоминать о том, что она существовала, значит, под страхом смертной казни.
Ну, наверное, сейчас у этих ряженых, которые рядятся в опричной одежде, есть свои кукловоды, мы о них не будем говорить. Сейчас многие рядятся. Что бы вы еще хотели сказать вот по этому поводу?
Тут, в принципе, из этого царского указа ясно, что опричнина не может существовать без царя. Это есть чисто царское творчество. И только последний государь, для кого это опричное строительство является его религиозным долгом.
Его оно будет применено тогда.
Да. И сам Иван Грозный даже писал не холопом, а своим наследником царственным о том, что такое опричнина. Когда он переписывался с Курбским, ведь Курбский сам пытался объяснить, что это какие-то палачи, которые выполняют прихоти государя, и сплошные преступники, чуть ли не уголовные.
Ну что можно слушать от предателя, который предал Бога, царя и Иоанна и России?
Тогда царь сам ему сказал, что написал, что если хочешь, изменник, я сам тебе объясню, что такое опричнина. И там есть такие слова, что опричнина есть образ апокалиптического воинства на последние времена. И тот царь последний, который захочет воспользоваться этим опытом, образец ученен быть готов.
Угу.
Вот. В отсутствие царя никаких опричников быть не может.
Ну что же, по откровению святых в их пророчествах сказано, через эти пророчества говорил сам Господь. Он говорил, что на последние времена в России уготован царь православный из династии Романовых. Вот теперь вы, наверное, хоть чуть-чуть, может быть, поняли основу вот этой царственной структуры, которую основал государственная структура, которую основал царь Иоанн IV. Какое у вас еще есть доказательство его святости? Вот вы мне говорили, что в одном из храмов Владимира его икона, где он изображен, в каком виде?
Изображен он именно в монашеских облачениях, в куколе монашеском.
В куколе, да.
И мы сами не сразу обратили внимание на эту икону, а настоятель храма подвел и показал нам, и спросил, а вы знаете, кто это? Это и есть Иоанн Грозный после пострига.
Он принял постриг монашеский с именем Иона, стал схимником. Ну и заканчивая наш разговор о царе Иоанне Грозном, теперь уже мы поняли, что это святой царь, закончим еще одним таким свидетельством одной благочестивой христианки. Совсем недавно ей явился святой царь Иоанн IV Грозный и сказал, что ты молишься обо мне мертвым, ведь я святой и предстаю перед престолом Божиим и имею от Бога власть помогать всем, кто обращается ко мне с молитвой. Итак, мы прощаемся с вами. Мы еще будем обращаться к царской теме и будем раскрывать эту правду у наших русских царях для того, чтобы не выглядели мы посмешищем в глазах ни врагов наших, ни в глазах Божьих. И мы с Вадимом Петровичем советуем вам обратиться, те, кто хочет узнать истинную историю России, государства российского, к книгам владыки Иоанна Снычева, ныне покойного, митрополита Питерского и Ладожского. Мы с вами прощаемся. Я благодарю вас, Вадим Петрович, за интересную очень беседу. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи в моей авторской программе Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». С Богом!
Умрем здесь и мы за царя, и в миг отворить им сонный, и в бездну морскую ушли. Без ропота даже, без стона, вдали от родимой земли. Мечтайте туда прилетели, кружася в предсмертной тоской, и вечную память протеет.